И мы просим у Тебя прощения, Дух Святой, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги нам правильно понять и правильно принять все, о чем мы будем говорить в сегодняшнем уроке. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое наставление. Отец Небесный, мы молимся во имя Иисуса о помазании Духом премудрости и откровения на наш разум. И мы верим, что Иисус помазан для каждого из нас лично. Мы верим, что Иисус силен для каждого из нас лично. Мы верим, что Иисус сделался для нас премудростью и разумением. И мы благодарны. И мы верим, что в помазании Иисуса мы обогатились всем. На основании первого послания к Коринфянам мы верим, что мы уже имеем ум Христов, ум помазан. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения поднимается в нас, помазывает и делает способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что мы имеем ум помазанный. И прямо сейчас Божьи способности, Божьи возможности, да, направляют наши мысли, да, формируют наши слова, да, производят в нас и хотение, и действие. А мы да не уклонимся ни направо, ни налево. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас силой Твоей расторглись узы проклятий сатаны. И душевно слепые во имя Иисуса да получают свое прозрение. Измученные во имя Иисуса да отпускаются на свободу. Мы принимаем и благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Твоей силой расторглись всякие узы невежества и непонимания, и воссиял свет великий. Расторглись узы тьмы во имя Иисуса. И да уйдет всякая тьма, в любом ее проявлении, да не будет ее во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой свет, который воссиял на этом месте. А мы берем власть над всяким религиозным духом, над всяким лживым духом. Мы берем власть над всяким сиротским духом. Берем власть над духом страха, болезни, немощи. И приказываем им оставить это место прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Господствуй на этом месте. И мы принимаем. И благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение на этом месте Духом Святым и силой. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними. Но мы принимаем все, все, что Ты оплатил на кресте для каждого из нас лично. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и принимаем во имя Иисуса. Аминь. Итак, уровень второй, урок номер 14. Продолжаем изучать цикл тем, который называется «Удел». И сегодня у нас с вами третья часть. Сразу скажу особенность этих уроков. Вообще, особенность уроков второго уровня, это то, что они в большей степени авансовые. Что значит авансовые? Это значит, что вам идет начитка наперед. Может быть, это вам не пригодится сегодня, может быть, не пригодится завтра, может быть, даже и через год оно вам не пригодится. Но это идет начитка наперед, у вас будет эта кассета, чтобы в любой момент, когда Дух Святой побудит вас спустя может год, может быть два, побудит вас взять эту кассету, послушать, чтобы Дух Святой через это мог какие-то коррективы, дополнения внести в вашу жизнь. Потому есть то, что дается наперед, или называется авансом. Авансом. На чем основаны все темы второго уровня? Я тоже просто вношу такой корректировочки небольшие. В первую очередь мы берем за основу Иисуса, как стандарт и образец духовного творения человека. И есть определенные аспекты в жизни Иисуса, которым мы не так сильно уделяли внимание. Но они есть. И их очень много. Потому что земное служение Иисуса настолько многогранно и многостороннее, что многие вещи, на которые мы просто не обращали внимания. Вот, допустим, мы изучаем тему удел. Тема удел связана с местом служения Иисуса. Именно с землей, территорией. Когда бы кто на это обратил внимание? Но сама методика школы, особенно второго уровня, она обращает на это внимание, что Иисус не просто служил, где хотел, там и ходил, А он ходил, если взять территориально, это определенная территория. Это определенная кем-то территория. Потому изучая земное служение Иисуса как стандарт и образец духовного творения человека, мы изучаем многогранность Иисуса в том или ином направлении. То, как он думал, изучаем. То, как он говорил, изучаем. То, как он поступал, изучаем. Потом это все рассматриваем в сфере определенного направления или угла и начинаем видеть. Начинаем видеть, как, где правильно исполнять свое призвание. Нам не нужно 75% вероятности того, что у нас что-то получится. Иисус – это 100%. Поэтому мы берем за основу 100%. Почему? Потому что вера есть осуществление того, что ты ожидаешь. Мы не хотим ожидать 75%. Нам нужно 100%, а там уже пусть вера работает. Потому мы взяли самый высший стандарт. Хотя нас тщательно приучали к тому, что важна не победа, а участие. Но, дорогие мои, Иисус уже победил. А сия победа, победившая мир, есть вера наша. Для нас важна победа. Второе место и третье пусть оставят себе. А мы рядом с Господом. Понимаете? Я согласен, что у нас всех футболка второй номер, потому что он первый. Но это второй на спине, а спереди-то он первый. Потому что мы в нем, а он в нас. Так что слава Богу. Я просто немножко вам как бы раскрываю те вещи, что то, что мы не рассматриваем в свете того, что брату Олегу открылось между первым и вторым блюдом. Хорошо покушал называется. А в свете определенного стандарта. Потом вы можете в любой раз взять и проверить все, о чем мы говорим. Но вам придется в первую очередь изучить стандарт Иисуса для того, чтобы проверить. Никогда не проверяйте в свете конфессии и деноминации. Вы сами создаете себе трудности. Проверяйте все в свете стандарта и образца духовного творения человека, которым является и являлся, и будет являться всегда Иисус. Это не религиозные фразы. Вы знаете, удивительно, мир ищет, на что можно сгруппировать свое внимание. Мир ищет, что можно взять, знаете, как, чтобы 100% попасть в точку. Они ищут, знаете, вот этот философский камень, или как они только его не называют, чтобы как найти то, что уже действительно будет соответствовать. А мы это имеем. И молчим. Молчим. Это мои личные отношения, не вмешивайтесь. Они ищут это. Они ищут стандарт. А мы имеем, но не молчим. Здесь таких нет. Спасибо тебе. Хорошо. Итак, переходим к теме. Слава Богу. Мне нравится эта тема. Итак, тема «Удел», третья часть. И прежде чем перейти опять-таки к теме, я заложу или вспомним наше базовое местописание. Наше базовое местописание из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 38 стих, где Иисус сказал, стандарт, слышите? Это не просто слова. Это слова стандарта. Правда, хорошо, уже сразу другой ход. Если стандарт так говорит, то значит это есть альфа и омега, точка. Все остальные предположения можно сложить в носок. Иоанна 6:38. Иисус говорит, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы...» Хорошее. Да? То есть я сразу могу записать себя. Олег сошел с небес не для того... А что это вы себя с Иисусом? Это не я, это он меня. Он сказал, что соединяющийся с ним есть одно целое. Он сказал, дабы из двух создать себе самом одного. Это он сказал, а не я. Потому я на основании того, что я в нем, он во мне, записываю свое имя туда, где говорил он. И так я начинаю видеть, что я имею через то, что он сделал на кресте. Поняли? Я читаю. Но я уже буду их читать, конечно, что это он сделал. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Понял Господь. И я что же сошел? Хотя у меня хорошие планы, Господь, благослови. Они тебе тоже понравятся. Это вы понимаете, это молитвенная комната. Вот такой талмуд несем. Благослови. А особенно, когда еще отпускной сезон начинается. Это ж ласты, маска, все же записано. Благослови. Нет, это тоже нужно. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Вот какова цель. Или мы называем это еще иногда миссия. А еще можно сказать по-другому – Божий промысел. Каждый из нас – это не встреча папы и мамы. Это не эксперимент. Это осуществление Божьего промысла. Конкретной цели. И мне нравится, знаете, что в этом всем? Что если я сошел с небес с конкретной целью, цель, которую знает Бог, то значит Он больше меня заинтересован в том, чтобы я ее знал. Это 100%. Он хочет, чтобы я ее знал. И что Он сделал? Он дал мне Духа Святого. Заметьте, я не принял Духа Святого, просто пусть будет. В хозяйстве все пригодится. В Писании написано, мы не приняли Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы? Что? Чтобы знать дарованное нам от Бога. Вы скажете, брат Олег, а почему я не знаю? А не имеете, потому что Бог почитает ваш выбор. Даже самый никакой, но все равно почитает. Потому он сказал, просите и будет дано вам, стучите и отворят, ищите и найдете. За этим стоит выбор. Воля. Он почитает любой ваш выбор. Любой. Но только предупреждает всегда. Предупреждает, что избери жизнь. Избери жизнь, чтобы жил ты, и дети твои, и все, что с тобой, чтобы было живо. Хорошо, я просто закладываю некоторые моменты и напоминаю вам, что касается именно призвания. Потому что удел – это не просто территория земли, которую вы приватизировали, или еще осталось наследство. Удел – согласно мудрости Божией и Писанию, это место реализации призвания. Удел. Ваша плоть не знает, где это удел. Не, она может рассказать. О, наша плоть знает эти места. О, брат Олег, я имею откровение Кипр. Кипр. А почему ты не имеешь откровения Аляска? Что вы такое говорите, брат Олег? Аляска. Я вообще, во-первых, не люблю, когда холодно. О, есть оно. Потому откровение никак отсюда не исходит. Так вот, ваша плоть ничего не знает о том, кто где должен быть. А вообще плоть никогда не имела такой задачи и функции. Плоть – это есть оболочка, это есть одежда, одежда духа. Потому у нее есть цель, есть то, что вложено в плоть. Что? В плоть вложены потребности плоти. Все. И пусть она этим занимается. Я знаю, что она очень часто об этом говорит, о потребности. Вот. Но мы учимся, как обуздывать потребности, ставить их в границы, чтобы они не стали похотями. Что же касается самой плоти, она о вашем призвании и о вас ничего не знает. Вообще ничего. Поэтому никогда не пытайтесь по плоти узнать, что касается такого направления, как области призвания. Ваша плоть может говорить о фактах, происходящих в сфере естественного физического мира, и эти факты в какой-то степени могут быть связаны с призванием. Но так, наперед, она ничего не знает. Дух Святой знает, и вы его приняли с конкретной целью, дабы знать. Другое место Писания говорит, что Дух истины наставит вас на всякую истину. Знаете, удивительное слово «истина» в данном контексте, на всякую истину. Другими словами, можно так. Дух Святой наставит тебя на то, чему нечего прибавить, нечего убавить, и то, что пребывает вовек. То есть Дух Святой не заинтересован в том, чтобы ты устраивал эксперименты. А давайте попробуем это. А теперь не получилось, извините, давайте попробуем это. Учитывая, что мы последние, какие эксперименты? Брат Олег, ну если я попробую, откуда я узнаю? Спроси. Конечно, ты можешь копать 10 колодцев, как в Ветхом Завете. Без вопросов, копай хоть 150. Но лучше сразу спроси у Духа Святого, где копать? Поймите, они это делали, потому что они не были рождены свыше. Им для того, чтобы что-то узнало, им нужно либо роса на овечьей шкуре, либо колодец выкопать, а потом что-то с ним, либо еще. Нужны были знамения такого характера. У вас есть свидетельство Духа Святого. Не ищите знамений. Знамения сами будут за себя говорить. Вы в первую очередь ищите того, кто дает знать, что и как делать. И вам не надо искать его в кладовке или в каком-то здании. Потому что тот, кто знает, намного ближе к вам, чем вы даже себе представляете. Все, что вам нужно сделать, это обратиться к своему духу, в котором и пребывает тот, кто знает все. Слава Богу. Я просто сейчас напоминаю некоторые моменты, связанные с призванием. С призванием. Призвание. Хорошо, а теперь переходим к нашей теме. Тема называется «Удел. Третья часть». Прочитаем наше базовое место Писания. Деяния 17 глава, 26 стих. «От одной крови он, кто он? Бог, Творец, конечно, произвел весь род человеческий для...» Хорошее слово «для». Слово «для» говорит о том, что у Бога есть цель. У кого есть цель? У Бога. Значит, знает он ее или не знает? Конечно, знает. Значит, кроме его никто ее не знает. Я бы добавил так. Для, и перечисляй, для обитания по всему лицу земли. О, хорошо, очень хорошо. Мы же как раз про уделы говорим. Назначим, а это уже говорит о чем? Что это не должен быть выбор человека. Потому что уже назначим. Назначив предопределенные времена и пределы их. Кого их? Еще раз читаю. Произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Вот, род человеческий. Назначив пределы их или рода человеческого обитание. Итак, в свете этого местописания мы видим два момента. Времена и пределы обитания для каждого человека уже назначены. Уже есть определенное время, временные расписания, как мы читали в книге Экклезиастов, «От человеку великое зло от того, что он не знает, что будет». И уже есть пределы обитания для каждого человека. Или в данном случае, как мы говорим, уделы. Для чего Бог определил удел или место обитания человека? С какой целью? Какова цель этого? Исполни призвание. Представляете себе такую картину, что Бог не назначил пределы обитания, просто сказал, живите, где живется. И все бы кучковались бы. Я бы точно вам говорю, что те, кто живут в прохладных, ну очень прохладных странах, там бы никогда не жили. А те, кто живут в очень жарких, ну очень жарких, там бы никогда не жили. Но вы спросите, хочешь ли ты переехать туда? Он говорит, нет, мне здесь нравится. Для вас непонятно. Ну, да здесь вообще ничего нет. Дождя никогда не бывает. А зачем мне дождь? У меня есть песок. Понимаете? То есть есть определенная благодать. И он там находится, и он радуется жизни. А тот, кроме снега и снежек, ничего никогда в жизни не видел. И радуется жизни. Потому что есть благодать на этом Божия. А если вы возьмете человека, который все время прожил, допустим, в Амазонке, в этих лесах, и кроме чем листика на себя ничего не одевал, и приведете его в город, он скажет, как вы здесь живете? Почему? Есть благодать ему там с листиком ходить. А вы зайдете в тот лес, вы шага не ступите, так здесь все несет смерть. А он скажет, а нет, а там в твоих бетонных джунглях все несет смерть. А здесь все несет жизнь. Понимаете? Потому никогда не смотрите вот таким, как мы иногда смотрим взглядом. Это неправильно. Кроме Бога никто не знает, где для кого лучше. Кроме Его никто не знает. И то, что тебе сейчас скажут, о, мне здесь так хорошо. Подожди, ты еще не был там, где ты должен быть. Значит, ты еще просто не узнал, что такое хорошо. Скажите, брат Олег, подождите, подождите. А как же остров Патмос? Это же вообще место, сами понимаете. Тогда спросите у Иоанна, что он там переживал. А как я у него спрошу? Ну, значит, ты не говоришь, что это плохое место. Понимаете? Не надо оценивать никогда вот с такой позиции. С позиции того, что говорят люди. Иоанн написал на этом острове книгу, которая до сих пор является вообще такая сильная сама по себе. Потому что буквально она раскрывает нам нашу надежду. Мы строим свою надежду на этой книге. Потому что мы уже знаем, что будет. Знаете? Это серьезно. Он написал ее там, место, которое считали вообще ад на земле. Я знаю, что он там такое переживание имел в Господе, что для кого-то это был ад, а для кого-то это было место встречи с Богом. Потому ад – это там, где Бога нет. А где Он есть, там не ад. И пусть это для вас будет такая же позиция. Потому что я знаю, что многие как бы, ну, брат Олег, посмотрите, там даже кустик не растет. И вы хотите сказать, что это благословенная земля? Потому что тебя просто там нет. В Писании написано, что пустыня станет садом, это когда ты придешь туда. А так, пока ты находишься в другом месте, то там, где сад, становится все пустынно. Хорошо. Итак, от одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Мы говорим с вами об определенном Богом месте для реализации призваний. Или предопределенные пределы их обитания или уделы. Напомню вам, что такое удел. Когда я использую слово удел, в данном случае сейчас, я буду давать определение слова удел не в свете того, что это участок земли. Потому что в отношении слова удел есть разные определения. Слово удел это прежде, заметьте, прежде, это важное слово в определении слова удел. Прежде определенное для кого-то или чего-то. В торговле используется такой термин. Удельный вес. Удельный вес это вес или гиря, или еще что-то, вес которого неровный. Допустим, килограмм 200 грамм, килограмм 250 грамм. То есть иногда, вы знаете, замечали, на весы ставят с другой стороны кулек. Почему? Потому что, который вес насыпают, он неровный. Потому сложно поставить гирями такой вес. Это называется удельный или уже кем-то определенный прежде вес. Удельный вес. Есть такой термин, как удел земли. То есть удел земли – это участок земли, пределы или территория которого уже известны. И существует даже такая организация, которая именно этим занимается. Она отмечает территории. Отмечает территорию удела. В каждом государстве есть границы, которые являются пределами или уделами этого государства. То есть я вкратце напоминаю. То есть удел, очень важный момент, это не что-то неопределенное, это уже известное. Скажите, брат Олег, а я не знаю своего удела. Если ты не знаешь своего удела, это не говорит о том, что его нет. Всегда помните этот момент. Если вы чего-то не знаете, это не говорит, что этого не существует. Потому что на эту мысль в свое время попадались. В отношении Бога тоже. Мы говорили, его нет. На чем была основана эта мысль? Его нет. Потому что мы его не видели. Но вы можете подойти с другой стороны к этому вопросу. Вы видите свои мозги? Нет, конечно. Но это не говорит о том, что их... Потому не все, что вы видите или не видите, этого нет. Есть много, кстати, и намного больше того, что вы не видите, оно есть. Потому никогда нельзя опираться на то, что если я не вижу своего удела, если я не могу его потрогать, его нет. Нет, он есть, просто ты его не видишь и не можешь потрогать. А он есть. Он есть, просто ты о нем не знаешь или не знаешь, где он еще находится. Потому не позволяйте таким мыслям оборовывать вас. Оно есть. И много еще чего есть, чего вы не знаете. Итак, удел есть, он определен и уже для каждого. И мы с вами рассматривали один из важных моментов на примере народа Израиля. Напомню вам, что народ Израиля это не просто народ. Народ Израиля в одном месте Писания назван «сын мой». То есть буквально на примере Ветхого Завета я могу изучать Иисуса, потому что это тоже сын. Потому я рассматриваю народ Израиля как одного человека. Одного. И в свете, как стандарта Иисуса, в свете этого одного человека, народа Израиля, я рассматриваю, очень красочно там раскрыт, именно аспект удела. Аспект удела. вы тоже можете так же поступать. И мы, рассматривая народ Израиля, можем увидеть интересные моменты, связанные с этим аспектом. Ни народ Израиля, ни земля ханаанская не были случайностью. Место и исполнители уже были известны. Бог избрал народ Израиля и определил землю ханаанскую. Когда? Евреям 3 глава. Дела его были совершены еще в начале мира. Понятное дело, когда. Бог избрал народ Израиля и определил землю ханаанскую, чтобы показать и научить на их примере всех людей тому, как и что он делает. Поняли, почему нам книга нужна Ветхого Завета? Потому что буквально через нее вы можете многие моменты увидеть, которые вы не увидите в Новом Завете. Но в Ветхом Завете это красочно и ярко показано. Бог взял детей Авраама и ввел их удел. Чей удел? Их. Определенный для их, им, Богом, еще прежде создания мира. Что Бог делал? Освобождал этот удел. Напомню вам, Бог поругаем не бывает. Если Он кого-то поднимает и куда-то пересаживает, а кого-то насаждает, это говорит о том, что тот, кто был там прежде, был не в своем. А того, кого он насаждает, говорит о том, что тот, кто был, или того, кого он насаждает, прежде был тоже не в своем. Бог поругаем не бывает. Потому, когда Бог освобождал народ для народа Израиля эту землю, это же говорит о том, что те, кто там были не в своем. Но народ Израиля тоже был прежде не в своем. Это тоже важный момент. Удел Израиля был занят. Не Израиль, ни те, кто жили в этом уделе, не знали, кто и где должен жить. И те, и другие жили, строили, где могли. Ну, где знали. Но пришел Бог. И где могли, где знали, закончилось. Это очень важный момент. Когда вы приняли в свою жизнь Бога, в первую очередь, будьте открыты для перемен. Это настолько сильная мудрость. Я не верю в то, что когда приходит Бог, человек должен оставаться прежним. Я в это не верю. На 100% не верю. Во-первых, мы рождаемся свыше. Раз. И рождение свыше открывает нам то, от чего дьявол всю жизнь старался отвести. Или уже отвел и повел в противоположную сторону. Потому, когда я родился свыше, то в первую очередь мне стало что-то доступно. Что? Не что-то новое, но новое для меня. Но Бог это для меня приготовил еще прежде создания мира. Потому мне нужно остановиться, в первую очередь. Это процесс, я не говорю, что это прям раз мгновенно. Остановиться и приложить все необходимые усилия, чтобы узнать, кто я в его глазах. Что для меня приготовлено. И какова моя часть в том, что Бог совершает на земле. Какова моя часть. Апостол Павел это сделал. Ну, конечно, он не сам остановился. Иисус его остановил. Но не дожидайтесь того момента. Вы уже приняли Иисуса. Но давайте уже в этом положении, в том положении, в котором мы уже находимся, дети, наследники, давайте не будем ждать того момента, пока месть Бог уже не явится тебе открытым текстом и не скажет: если ты не будешь этого делать, ты умрешь. Давайте не будем дожидаться этого. Потому это второй уровень, в котором вы движетесь, он фактически вам помогает избежать таких ситуаций и не дожидаться этих моментов. Но в жизни народа Израиля была немножко ситуация по-другому. В данном случае мы видим. Удел Израиля был занят, ни Израиль, ни те, кто в нем жили, не знали, кто и где должен жить. И те, и другие строили и жили, где могли. Но пришел Бог и расставил все на определенные им, еще прежде создания мира, места. Знаете, когда до меня это дошло, я понял, что Бог не будет меня выводить из одного и вводить в другое, но не в мое. Понимаете? Если Бог выводит откуда-то, то Он заводит только уже сразу мое. Это такая глубокая мысль. Понимаете? Он не устраивается с моей жизнью эксперимент. А поведу-ка я его прогуляться. Но когда ты поведешь меня прогуляться, ты же поведешь меня по чужой территории. Но Бог так не делает. Бог так не делает. Мы с вами изучаем эту тему удела, и мы видим, что народ Израиля, когда я шел по чужой территории, он говорит, мы даже заплатим за воду. А Бог говорил в определенном случае, а по их земле вообще не идите, я уже ее отдал. Понимаете? Потому он не будет приступать к своей мудрости. Если он будет тебя выводить и будет тебя вводить, то он будет вводить тебя уже в твое. Другое дело, если ты захочешь экстрим-тур и поведешь себя сам в пустыню, это твой выбор. Это твой выбор. Мы с вами прошли, я просто напомню некоторые вещи, сейчас мы уже будем переходить к теме. Мы с вами прошли уже два вопроса, очень важных вопроса. Кто утверждает удел, когда и зачем? Это первый урок был у нас. Второй урок. Власть и права в уделе. Очень сильный и важный урок. И сегодня мы рассматриваем урок, называется он «Удел. Место покоя». Хороший урок. Брат Олег, а как же остров Патмос? Может, кого-то это так муляет, скажем так. Покоя, конечно, покоя. Может быть, Иоанн в другом месте не написал бы, ему просто не давали, был бы занят. А там никто не мешал. Знаете, мы исключаем многие вещи. Мне нравится в этом плане пример одного человека, который сидел в тюрьме. И один из пастырей пришел его утешить. Ну, сидит в тюрьме пожизненно. Пришел его утешить, успокоить. И этот человек сказал слова, которые пастора просто вообще поменяли, самого пастора. Он говорит, пастор, говорит, вы знаете, что в тюрьме мне никто не мешает. И я могу здесь общаться с Богом и узнавать о Боге так, что мне вообще никто не препятствует. Но самое важное, говорит, что? Что хоть я в тюрьме, тюрьма не находится внутри меня. Я свободный человек. Понимаете? Все. Он просто не пустил тюрьму внутрь себя. Она не заняла места в нем. И он чувствует себя в тюрьме, прямо как в кабинете, как в офисе. Ему никто не мешает. Мы молимся, Господь, дай мне место, где я могу уединиться, помолиться, чтобы мне никто не мешал. А вот вам, пожалуйста. Конечно, это не то, что вы должны стремиться туда. Бо именно там он узнал о Боге. И Бог дал ему мудрость и утешение, что это его положение, это сейчас прямо небеса на земле. Знаете? А мы там кладовку ищем, ванну, еще какие-то места. А тут, пожалуйста, 4 на 4, может 2 на 2, но зато никто не войдет. Ближайших, скажем так, до пришествия Иисуса. Не, но я знаю, что, конечно, он будет там молиться, и Бог его выведет оттуда. Итак, удел – место покоя. Заключая завет с Авраамом, Бог сказал Аврааму, вы, кстати, семи Авраамом по обетованию наследники, потому я читаю про вас. Бог сказал Аврааму, Бытие 15.3, и сказал Господь Аврааму, это значит касается и нас, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Хорошая фраза, да? Не своей. А слово не своей означает что? Чужой. Молодцы, вы уже понимаете. Глубокое откровение, да? Не свои, значит чужой. И смотрите, номер один, что сделают с ними в чужой земле. Сделают и поработят их. Чужой поработят. Номер два. И будут. Слышите слово будут? Слово буду буквально означает, это закон. Будут угнетать их. Земле не своей поработят номер один и будут угнетать. В земле не своей. Дальше их 400 лет. И спустя какое-то время Бог через Моисея начинает осуществлять обещанное Аврааму выводить их с земли не их. Ней. Выводить. Это Бог пообещал Иисусу. Не оставлю и не покину их вовек. Вы знаете, сколько есть много обетований, которые Бог пообещал Иисусу в отношении каждого из нас. И Дух Святой 24 часа в сутки работает над тем, чтобы они исполнились. А многие из них вы даже и не знаете. Потому от нас просит, требуется только одно – быть послушным Духу Святому. И исполнится много даже тех обетований, о которых вы и не молитесь. По одной простой причине, потому что он пообещал Иисусу, что сделает это. А вы за них не молитесь, а они будут исполняться. А вы скажете, я же об этом не молился. Как? О, так он пообещал Иисусу, при чем здесь ты? Это обещано Иисусу. А ты и принял Иисуса, и Иисусу он пообещал, что все, кто примут тебя, будут благословенны. Потому Иисус отправил на землю Духа Святого, который и осуществляет обещанное. Хорошо. Через Моисея осуществляется обещанное. Исход 3 глава 7 по 8 стих. «И сказал Господь Моисею, я увидел страдание народа моего в Египте». Земле не своей, прообраз Египет. «И услышал вопль его от приставников, знаю скорби его». Слушайте внимательно. «И иду избавить его от руки египтян». Теперь слушайте внимательно. «И вывести его, народ, из земли сей». Это не был их удел. В земле не своей, помните. «В землю». Смотрите, в какую. «Хорошую». Номер один. Номер два. «Пространную». Это номер два. И смотрите, что там происходит на этой земле. Где течет молоко и мед. Брат Олег, а что же я делаю в этом песочнике? Это спроси у себя самого. Понимаете? Это спросите у себя самого, что вы там делаете. Итак, давайте рассмотрим некоторые исторические моменты, или, скажем так, переводом моменты. О приходе еврея в Египет в лице Авраама Библия говорит как о сошествии. Это момент преисподней. Написано, Бытие 12 глава 10 стих. «И сошел Авраам в Египет». Как в преисподнем. О сошествии. А об исходе говорится как о восхождении. Бытие 13.1. «И поднялся Авраам из Египта». Понимаете? Преисподнюю и воскрешение. Я вам говорю про в земле не своей, это Египет, и в земле вашей, это место, где вы считаете уже как на земле, как на небе. Так и слово Египет происходит от еврейского слова теснота или несчастье, горе. Понятно, куда было сошествие и откуда было исшествие или воскрешение. И об Иисусе сказано, Осии 11.1, «Из Египта вызвал я сына моего». Египет является прообразом преисподней, местом, где нет покоя ни духу, ни душе, ни телу. Это не место, где Бог будет обучать вас. Это место, откуда Он поспешит вывести вас. Вообще Египет, как и пустыня, является местом суда плоти. Плоти. Скажите, а крест? Подождите, это место искупления, место наказания, а там суд совершался. Итак, это не место, где Бог будет вас обучать, это место, где Бог или откуда Бог поспешит вас вывести, так как Он, я говорю о сегодняшней пустыне, о сегодняшнем месте, так как Он поклялся Иисусу о том, что все, кто примут Его, будут святы и праведны перед Ним в любви, а именно они унаследуют землю обещанную или обетованную. Бог не изменился. Он избавитель. Как Он сказал, что иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, так и исполняется. Смотрите, что было заповедано и обещано нам еще прежде создания мира. И об этом сказано во Второзаконе, 12 глава, с 1 по 10 стих. Слушайте внимательно, это касается каждого из нас лично. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог твой, отцов твоих, дает тебе во владение. Помните разницу между владеть и иметь право? Власть и право. Власть это в твоем, право это в чужом. И вот здесь написано во владение. Во все дни, которые вы будете жить на той земле. То есть вот постановление. И я читаю. Слушайте внимательно. Здесь очень много прообразного есть, но мы дойдем до сути, я скажу когда. Истребите все места, где народы, которым вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь Бог ваш, изо всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего, и ешьте там перед Господом, Богом вашим. И веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Слушайте внимательно, это сама суть. Там или в том месте, куда приведет вас ваш Бог, ваш удел, там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Напомню, это все говорилось вместе, когда они еще не вошли в удел. Вы не должны делать того, что мы делаем сейчас, он говорит, пока мы еще не вошли. Мы на чужой территории. То, что вы делаете сейчас, знаете, есть отрезок времени до призвания. И многое из того, что вы делаете до призвания, вам уже непозволительно будет в призвании. Здесь вам еще многого, знаете, прощается, просто Богом прощается, по милости. Вы где-то кого-то плечом, там это уже просто так не пройдет. Здесь вы покаялись и все. Там это уже сказывается на всем служении в целом. На вас уже смотрят, как на представителя Бога. С вас уже даже некоторые пример будут. А некоторые будут говорить, он сказал. Не Бог сказал, а он сказал. Буду говорить, а что же вы думали? Потому что там вы уже, о, это же он сказал. Все. Я так молюсь, потому что он так молится. О, далее. Там, если вы где-то в сторону ушли, там за вами уже пошла толпа. Но чтобы они не были толпой, то вы в первую очередь двигаетесь за пастором-начальником, чтобы они были овцами. Потому всегда стрелку на него. Я рекомендую вам. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Каждый, слушайте внимательно, что ему кажется правильным. В чужом. Коля, не бей. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя. Поняли? И в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан, о, и поселитесь на земле, которую Господь Бог, Бог ваш дает вам удел, и когда успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно. Вот тогда. Представляете? Вот место есть ваше. Я вам прочитал только что про ваше место. Про Талихаметку не надо. Без вопросов. Я же ни в коем случае заставлять вас не буду. О каком покое идет речь? Слово «покой», как и слово «преуспевание», правильно рассматривать в свете Божьей мудрости. Правильно рассматривать в свете Божьей мудрости. Не только в одном направлении, как очень часто рассматривают направление финансов. Говоря слово «преуспевание», сразу только о финансах. Нет, нет, нет. Слово «преуспевание» касается всех сфер человеческой жизни. Духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной. Так и покой касается духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной. В глазах мира понимание покоя так же разнообразно, как и понимание похоти. Но Слово Божие говорит, что в мире иметь покой невозможно. Удивительно, люди говорят, вот пойду на пенсию, хоть отдохну. Понятно, что в пенсии у них появляются такие ноши неудобно носимые, что после пенсии, этап пенсии, они уже хотят, хоть бы мне умереть. Они говорят следующую фразу, потому что на пенсии покоя вообще нету. Если не внука покинут, то две грядки по 10 соток. Отдыхай. Кто тебе мешает? Работай размеренно и отдыхай. Вот. Слава Богу, Иисус сказал, в мире будете иметь что? Скорбь. Вот и все. Там нет покоя. И там нет источника покоя. И не было никогда. Источник покоя кто? Дух Святой, мы знаем об этом. Покой – это мир, шалом, целостность. Все цело, ничего не сломлено. Ничего не сломлено ни в духе, ни в душе, ни в теле, ни в финансах, ни в общественной жизни. Целостность возможна только в Духе Божьем. В том, что Он предназначил для каждого из нас лично. В определенном Богом именно там место покоя. Когда Бог завершил творить, Он почил или успокоился от всех дел своих. Его дела были закончены. Мое место покоя – это мое место мира. Было утверждено и расписано для меня на века. Это в том месте я буду переживать Божью любовь на таком уровне, как в другом месте я не буду переживать. Я сейчас переживаю Божью любовь, но то место – особенное место. Особенное место. Я должен к нему стремиться. Как сказано в Евреям 4.10, «Ибо кто вошел в покой мой, или в то, что я определил для него тогда, когда успокоился от дел своих, или почил от дел своих, тот и сам успокоится». Смотрите, хорошо. Брат Олег, я уже прямо сейчас хочу. А я что, против? Я не против. Другое дело, что я не знаю, где это. Но я знаю того, кто знает. Вот это самое важное. Я знаю того, кто знает. Не кадастр. Есть такая организация, которая регистрирует участки земли. Кадастровая служба. Вот. А именно тот, кто их назначал. И он сказал, кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Бог позаботился обо всех, о каждом заранее. Он позаботился о выходе из греха и о входе в покой. Бог нелицеприятен. И тот покой, который Бог дал Адаму в самом начале, Он сделал доступный для каждого человека через последнего Адама и Иисуса. Вы знаете. Евангелие от Иоанна 10:7, 7 стиха написано. Итак, опять Иисус сказал им, «Истина, истину говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их, не приходили передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, Иисусом, через то, как и что делал Он, подражая Ему, тот спасется, слушайте внимательно, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Здесь два важных есть слова. Первое, и войдет, и второе, и выйдет. Вы никогда не можете куда-то войти, прежде откуда-то не выйдя. Вы можете только одним способом куда-то войти, выйдя откуда-то прежде. Особенность двери, что она является границей. И прежде чем выйти, допустим, из этого помещения, вам придется войти в коридор. Просто и логично, да? Так вот Иисус говорит, кто мною войдет, тот что? Выйдет. Заметили? Не попробует. А если он мною войдет, он выйдет. Где мы находились прежде? В проклятиях. Медные небеса. Песчаные пажити, песчаные. Песчаники. Пустыня. Иисус говорит, кто мною войдет, тот выйдет. Откуда выйдет? Из проклятия. И смотрите, что найдет? Пажить. Брат Олег, а почему я вышел и не нашел? Наверное, когда ты вышел, ты забыл повернуться. Поняли? Показываю, демонстрирую, потому что некоторым это очень важно. Представьте себе такую картину. Вот я стою в пустыне. Места пустынные. И вдруг Иисус говорит, поворачивайся и выходи. Я услышал слово «выходи». Я понял, что за моей спиной дверь. И я взял и сделал шаг назад. Вышел. Я вышел. Но теперь я вижу опять что? То же самое. Почему? Потому что если я повернусь, я увижу пажит. Вот почему некоторые видят до сих пор пустыню. Брат Олег, ну я уже повернулся. Ну может ты повернулся глазами, а мыслями и словами продолжаешь думать, говорить и поступать, как будто ты живешь там. Плотью ты вышел. Но вот здесь ты до сих пор еще там. Потому тебе нужно работать и обновлять свой разум в соответствии с тем, что ты вошел и вышел. Заметьте, что вы выходите тогда, когда вы входите, а не когда вы знаете. Что значит войти? Это начинать думать, говорить и поступать. Думать, говорить и поступать. Хорошо. И это полностью соответствует с 22-м псалмом. 22-й псалом говорит нам с 1 по 3 стих: «Господь, пастырь мой, и я не буду, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на каких пажитях? На злачных пажитях. Водит меня каким водам? Подкрепляет душу мою и направляет меня на стези чего? Правды, праведности перед Богом. Ради имени своего, а не твоего и моего. Своего». Итак, и войдет, и выйдет. Мы знаем, что это есть прообраз Египта, места безводные. Потому мы вышли из Египта и вошли. Вошли куда? В землю, где течет молоко и мед. Говоря о пажите, важно помнить, что пока вам неизвестен ваш удел, не торопитесь бить колья. Это буду всегда напоминать. Вы потом будете, ну, мы уже говорили в данном случае, что на чужой тере. Не столби чужой удел, в котором ты на правах дитя. Слушай пастыря начальника Господа, и он приведет тебя на твою пажить. Иоанна 10 глава. И я даю им жизнь вечную, с 28 по 29 стих. И не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Мир ищет покоя там, где его нет, пытаясь создавать его при помощи мудрости земной, душевной, бесовской, обманывая себя и улавливая себя в безумии. Покой личности. Вы знали об этом? Может быть и нет. Покой личности. Почему личности? Потому что там, где для меня может быть покой, для тебя как раз его и нет. Просто нет. Для кого-то покой как раз там, где никогда не бывает лето. Он там, о, Божье присутствие какое, смотрите. Так, подожди, ты здесь последний раз человека видел в прошлом году. Зато какое присутствие. Зато я его привел к Иисусу. Говорит, на моей территории, на территории моей церкви всего 10 человек. Какая же твоя территория? 100 квадратных километров. Но зато они все покаялись, все рождены свыше и приняли водное крещение. Ну, раз в полгода помыться это же надо. Приняли водное крещение. Покой личности. Это место лично для вас, где все покроено и сшито точно по вашим размерам. Представляете? Кто-то войдет на вашу территорию, ему тесно, так неудобно, все не так, все не это. А вы зашли, и все, и уже присутствие, и вы уже сидите, и вам уже хорошо. Вам уже хорошо. Скажите, как тебе хорошо? Посмотри, что здесь вокруг, вообще такое хорошо. И вы начинаете наводить порядок. Но кто-то даже пальцем не захочет ударить, чтобы навести порядок. Вы же прямо живете в этом, не хочу сказать бардаке, но потому что бардак этот, все придет в порядок. Иисус сказал, то есть Бог сказал: только я знаю намерение. Это место для вас, и там для вас молоко и мед. Другие же увидят здесь ад на земле, а вы увидите молоко и мед. Какими глазами ты смотришь? Где ты видишь молоко и мед? Кругом. А другой ничего вообще. Как ты можешь находиться в этом городе? Посмотри, что здесь творится. Здесь жизни нет. А я только здесь ее и вижу. Понимаете? Вот, потому никогда не пытайтесь устраивать уравниловку, что всем должно быть везде хорошо. Не получается никак это. Кто-то живет в городе и чувствует себя тяж. Приехал в село, встал возле фермы. Оно, спасибо тебе, Господь. А вы как вдохнете этого? Вы и без маршрутки добираетесь домой. Понимаете? Зато вы идете в город, станете на Майдане, где дым стал. Оно. Понимаете? Каждому дается благодать на свое. Не надо всех уравнивать. Вот это ошибочка, которую мы иногда делаем. Каждому дается благодать на свое. На свое. Кто-то в городе чувствует себя свободным. Кто-то в селе чувствует себя свободным. А кто-то поедет в джунгли или еще куда-то, найдет это племя и чувствует себя там свободным. Все. Так что давайте вот эти все стандарты, которые мы вводим чисто человечески, уберем, возьмем за основу стандарт Иисус, и нам достаточно стандартов. Только Бог знает намерения. Числа 13 глава, 27 стих. «И пошли и пришли к Моисею и Аарону, ко всему обществу сынов Израилевых». Это соглядатые. «В пустыню такую-то. И принесли им и всему обществу ответ. И показали им плоды земли, и сказали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее». Первый момент, который я хочу, чтобы вы просто ухватили за него, что Бог не повел их из места стеснения в место обучения в таких же стеснениях, как вы очень часто слышите. Бог их повел из тесного места в пространное место. Брат Олег, ну если вы меня сразу туда поведете, я же могу испортиться. Вы знаете, только глупый портится в хорошем. Почему? От недостатка знания. Деньги могут испортить только младенца или глупого. Все. Если человек двигается в мудрости, его не испортят деньги. Потому недостаток мудрости – это одно дело. Нет, недостаток мудрости, а не то, что вас испортило хорошее место. То есть Бог не повел их в пустынное место для того, чтобы прежде их обучить. Из Египта он сразу повел их в землю обетованную. Заметьте, он прекрасно понимал, что в этой земле реально они не смогут находиться. Но он исполнял обещанное. Вот Бог обетований. Он приготовил для них их землю. Знаете, я верю, что урожай, такой как был тот год, был именно в этот год. Почему? Я верю в это на основании притчи о брачном пире. Где он сказал царь, идите, я приготовил пир. Придите ко мне. Я верю, что этот урожай Бог готовил много лет, чтобы когда пришли его дети, чтобы они какое-то время вообще не работали, а просто отдыхали. И ходили, и славили Бога, и смотрели на этот виноград, на эти плоды, и просто славили Бога. Потому что Бог приготовил для них пир. Пир. Об этом пире говорится в притче о пире, брачном пире. Бог приготовил все для них. Во Второзаконии 6 глава с 10 по 11 стих сказано. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, это касается и нас, это обетование касается каждого из нас. Аврааму, Исааку, Якову, дать тебе, слушайте внимательно, с большими и хорошими городами, которых ты не строил. Я это исповедую каждый день. И с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял. А ну, брат Олег, повторите-ка еще. Недвижимость, хорошо, еще раз. И с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял. Заметьте, вы этом даже палец об это не ударили. Это может меня испортить. Тогда сиди и жди. И с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал. И с виноградниками и маслинами, которых ты не садил. Заметьте, что будешь делать в это? Плакать буду сидеть. И будешь есть и насыщаться. Брат Олег, ну вы так... Это не я сказал. А я в это не верю. Без вопросов, тебя это не коснется. О чем ты говоришь? Не переживайте. Вы прямо думаете, что это на вас навалится, и вы будете отталкиваться. Оно ж по вере по-другому же не приходит. Потому кому-то оно придет. Почему? Потому что он будет верить Богу в это. А кто-то будет говорить, а меня это испортит. И у него этого не будет. Так что не переживайте. Вы думаете, почему это не у всех есть? Потому что не все за это ухватают. Не все ухватятся за это. Вы думали, прямо все ухватятся? Не, может быть, сегодня, до конца занятий. Ну, а потом, брат Олег, понимаете, мы очень заняты. Без вопросов. Следующее обетование, за которое я также держусь, это обетование удела и связанное с уделом. Второзаконие, 8 глава, 7 по 9 стих. Ибо Господь Бог твой, чей? Мой. Ведет тебя в землю добрую. Какую землю? В землю добрую. В землю, где потоки вод, источники, и озера выходят из долин и гор. Знаете, что значит из долин и гор? Это значит, это вода живая. Живая. Ее, это пить можно. Это не то, что из мертвого моря вытекает, чтобы ты не испортился. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой ты без скудости, без чего? Будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камени, железо, и из гор, которые будешь высекать медь. Это земля обещанная. Вы скажете, брат Олег, а почему у меня до сих пор ее нет? Подожди. Ты так говоришь, как будто ты уже 5 лет подряд стоишь и исповедуешь это местописание. А даже ты и исповедуешь это местописание. Это еще не говорит о том, что ты сразу это все получишь. Это говорит о том, что в то место, в которое ты войдешь, вот там ты должен хватиться за это местописание и продолжать дальше стоять на нем. Вы знаете, взять Иоанна Крестителя. У Иоанна Крестителя не было такой земли. Почему? Потому что у него были свои задания. В теме нелицеприятия я это раскрываю. Потому что у христиан есть следующая крайность. Они провели уравниловку, что типа у всех должна быть такая земля. Не у всех будет такая земля. Но у всех, у кого должна быть такая земля будет. Потому другое дело, я исповедую. Но даже исповедуя это местописание, я говорю, да будет воля твоя. Если есть на то воля твоя, Господь, я буду стоять на этом местописании. Но если нет на то воли твоей, просто покажи мне, что мне не нужно это исповедовать. И он сам напоминает мне это обетование. Я смотрю на карту Украины и говорю, спасибо тебе, Господь, за большие хорошие города, которых я не строил. Я принимаю их для славы твоей. Но он сам не вкладывает это. А есть обетования, которые не вкладывают. Почему? Потому что в данном случае они меня не касаются. Моих заданий, в моих заданиях этих обетований нет. В теме нелицеприятия как раз об этом мы и говорили. У верующих сложились разные представления о том, где они должны быть после покаяния. Но это лишь представления, чаще всего основанные на духе нищеты. Есть неизменная воля Божия в отношении каждого человека, как рожденного, так и нерожденного. Псалом 1, 3 стих. «И будет он, праведник, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, что? Успеет. Очень хорошо. Божье намерение не отменяется и не заменяется. Выбор и знание – вот что нужно каждому человеку. Выбор. Выбрать Божье. Сделать свой выбор. В чем? Божье. Я выбираю Божье. Для меня. Ну, брат Олег, ты же не знаешь, что там такое. Но я знаю, что намерение его во благо – а не на зло. В них я имею будущность, и в них я имею надежду. Народ Божий не вошел в определенное место покоя, определенное Богом. Не потому, что Бог так решил, а многие говорят, Бог решил их научить. Это все невежество. Извините меня, если я кого-то и зацепил. Согласно Писанию, они не вошли туда, потому что они решили туда не входить. Не Бог. Бог их вел согласно обещанного Аврааму. В землю, в которой течет молоко и мед. Он даже послал соглядатаев, чтобы они увидели, что Бог ни в коем случае не обманывает. Они увидели и сказали «подлинно». Но потом сказали «но». «Но». И потом своими устами поменяли направление движения. Вы скажете, а почему Бог их не оставил? Потому что Он пообещал Аврааму, что не оставит, не покинет, будет их Богом. Потому они взяли Бога, они взяли Бога и повели его в пустыню. И как написано в послании к евреям, они искушали и испытывали Бога там 40 лет. Кто кого? Я по Писанию все говорю. Я сейчас еще до этого дойду, чтобы вы просто видели. Итак, народ Божий не вошел в определенное место покоя не потому, что Бог так решил. Это был их выбор, и Бог его почтил. Числа 13-14 глава написано, 2-3 стих. «И роптали на Моисея, Аарона, все сыны Израиля, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или бы умерли в пустыне сей». И 24 или 23 стих. Бог говорит, скажи, Моисею говорит, скажи им, как говорили вы вслух, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. Это был их выбор, а Бог его почтил. Поэтому, если вы любите говорить такую фразу, а я и до 40 не доживу. Просто крышу рвет. Вечно у меня голова болит. Это ваш выбор, и Бог его почтит. Знаете, есть много фраз, которые христиане, знаете, для красноречия. Вечь, о слабовечном сочетании с проклятиями. Скажите, вечное благословение. Ну почему так? Я говорю, неправду, ты неправду говоришь, я знаю за тобой. Вот так мы были устроены, сатаной. Зато мы так не устроены Богом. Итак, послание к евреям, об этом также сказано, Евреям 3 глава с 8 по 11 стих. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения пустыни, где искушали меня отцы ваши». Может, кто читать не научился. «Испытывали меня, видели дела мои 40 лет, посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему поклялся в огне, что не войдут в покой». По какой причине? Потому что сами не захотели. Посему будем опасаться, 4 глава, Евреям 4 глава с 1 по 3 стих. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, нам оно открыто, это обетование. Не оказался бы кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. А что нам, брат Олег, возвещено? Мир. Войдите в мир мой. Иисус сказал, мир мой даю вам. Мою целостность даю вам. Мое обеспечение даю вам. Все мое даю вам. Здоровье, целостность, обеспечение, защиту, безопасность. Все даю вам. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавши. Обходим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. В Иеремии 17 глава 7 по 8 стих написано, благословен человек, или наделен силой Божией человек, который надеется на Господа, которого упование Господь, он будет как дерево, посаженное при водах, пускающее корни свои у потока. Не знает он, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи он не боится, и не перестает приносить плод. Знаете, удивительно, что все обетования Божьи, цель их вести вас в покой. Покой. Когда я говорю слово «покой», пусть у вас ни в коем случае не складывается ассоциация, что значит сесть на диванчике, закинуть ноги и, брат Олег, говорите, только не громко. Пусть у вас не появится такая картина. Войти в покой – это значит, даже когда все вокруг вас рушится, даже когда вашу плоть пытаются разорвать, а в вашем духе – шалом. И вы просто смотрите, как Стефан на небо, и наслаждаетесь. Да-да, вы ж на руку мне сыграете, вы ж просто раньше времени меня... Понимаете? Просто покой. Пусть у вас не складывается такое представление, что покой — это все, сложили руки и перестали делать. Покой — это даже когда в самой экстремальной ситуации мир, который в вашем духе, у вас никто не сможет забрать. Просто целостность, мир, шалом. Иисус сказал: не бойтесь убивающих плоть. Не бойтесь. Почему? По сути дела, для нас смерть — приобретение. Для них это страх, а для нас приобретение. Апостол Павел говорит: для меня смерть — приобретение. Но для вас лучше, чтобы я оставался во плоти. Потому если вам кто-то поможет раньше уйти домой, то вы же там с Господом встретитесь. Ну, конечно, Господь может вас встретить и сказать: тебе еще рано. Возвращайся. О, нет, Господь, только не это. И давайте пост возьмем, чтобы только не назад туда. Там не надо будет поститься. Вот. И он скажет: нет, 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 ты еще не закончил свое задание. И, естественно, вас там приведут в себя, кто-то скажет: клиническая смерть, кто-то еще что-то скажет. Ну, в общем, найдут, что сказать. Главное, что вы знаете, почему вы вернулись назад. Потому что вы не закончили еще начатое. Исаия 54 глава, 2 по 4 стих. Распространи место шатра твоего. Представляете, если вы начнете делать это в чужом. Расширь покров жилища твоих. Это не в чужом. Это в своем. Не стесняйся, пусти длинные верти твои, тверди коле твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо ты не будешь постыжена. Не смущайся, ибо ты не будешь поругана. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Все это только в вашем уделе. Если вы это будете делать в чужом, то вы очень быстро поймете, что это чужом. Все, что делает Бог в отношении человека, основано на том, о чем Он поклялся Иисусу еще прежде создания мира. Престол благодати Божией всегда открыт для детей Божьих. Об этом сказано в Исаии, 54 глава, с 9 по 11 стих. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя больше не придут на землю». Какой Бог дал знак? Радуга – это знак клятвы, что воды больше не придут на землю, как потоп. Так поклялся я не гневаться на тебя. Какой он дал знак? Крест. О чем говорит крест? Суд совершен, цена уплачена. Никто не собирается на тебя гневаться. Представляете? То есть всякий раз, когда вы встречаете крест, это говорит о том, что Бог не собирается на тебя гневаться. Почему? Потому что уже суд совершен, цена уплачена. Так поклялся я на кресте, не гневаться на тебя и не укорять тебя. Слышите? Бог тебя. Может, ты читать не умеешь? Понимаете? Я просто удивляюсь. Я иногда слушаю некоторые, теории, сказания, это легенды какие-то. И думаю, неужели они читать не умеют? Бог сказал: так поклялся я не гневаться и не укорять тебя. Все. После того, что Иисус сделал на кресте, Бог не собирается вас укорять или гневаться на вас. Потому что для Бога крови Иисуса достаточно. Все. Он не вменяет больше нам преступлений наших. Он не разрешает грешить. Но Он не собирается вас больше упрекать в грехе. Если ты хочешь грешить, греши и иди в ад. Это твой выбор. А если хочешь провести вечность с Господом, перестань грешить и иди. Живи в вышнем, преимущественном образе жизни. Знаете, вот в чем выбор, вот в чем простота, по сути дела. Вы сами определяете сейчас, где вы будете проводить вечность. Хочешь в аду — будь в аду. А я не верю в ад. Ну, там ближе познакомимся. Но только там билет в одну сторону. Так что лучше не экспериментировать в этом вопросе. Итак, Бог говорит: ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся я не гневаться на тебя, не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира, целостности моего, не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бог настолько заинтересован, чтобы каждый из нас оказался в своем месте. Потому что мы последние. Бог не хочет, чтобы мы устраивали цирк Шапито. Цирк уехал, а клоуна забыли. Бог хочет, чтобы каждый из нас на каждом своем месте действительно был светильник, который не нужно прятать под стол, а который Богу будет не стыдно достать и поставить на самом высоком месте, чтобы он светил и осиял весь город. А некоторых даже сейчас опасно достать, поставить. Бо это цирк Шапито. Потому Бог просто сейчас обучает каждого из нас, чтобы мы научились следить за своими устами, чтобы мы подражали Иисусу, научились думать, как Он, говорить, как Он, подражая Ему во всем, поступать, как Он. Это процесс, это труд. Это труд. Чтобы мы, наконец, повернулись головой своей оттуда и начинали думать, говорить и поступать. Твой удел, твое место покоя – это истинный покой. Покой духа, души и тела. Тело, конечно, сами понимаете, на какой-то отрезок может быть. А потом может и не быть. Потому в отношении тела вам никто не гарантирует ничего. В отношении же духа – да. В отношении души почему да? Потому что плоды Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость – это все будет доступно тебе. Для твоей души будет доступно всегда. Брат Олег, а у меня не хватает терпения. Переключай вторую передачу – долготерпение. Проедешь. Практикуй, главное практикуй. Твой удел, твое место покоя, истинный покой. Исаия, 53 глава, 7 стих. Я вам сейчас дам один ключ, очень важный ключ. Как Иисус двигался в свое место покоя. Иисус прекрасно понимал, что на земле покоя не будет. И что подкрепляло Иисуса? Иисус всегда смотрел в конечную точку. Он буквально, прежде чем вообще все, что он делал, он всегда видел конечную точку. Если вы научитесь вот так двигаться, вот мы сейчас находимся на земле. Но вам нужно смотреть не на то, что сейчас происходит вокруг вас, а вам нужно смотреть на то, что для вас уготовано. Вот туда смотреть. Это делал Иисус. Я вам не то, что рассказываю того, чего нет. Иисус, почему он смог пройти все, что вокруг него происходило? Потому что он никогда не смотрел на все, что происходило, а смотрел на то, что было уготовано. Потому он готов был платить любую цену ради того, что было уготовано. А что было уготовано? Читаю. Исаия 53:7. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как отца ведем был на заклане, и как агнец перед стрекущими был безгласен. Так он не отверзал уст своих. А в этом месте Писания я не указал. Но другое место Писания говорит о том, что он видел предстоящую ему славу. Он видел детей, которые будут освобождены. Он все это видел. Потому он был готов платить любую цену. Поймите, что каждый из нас, если мы войдем в свое и будем двигаться в своем, то именно благодаря этому послушанию, через это послушание, Бог сможет сделать в том месте то, что непослушных миллионы не смогут сделать. Один Иеремия, какого шума наделал? А сколько здесь сидит детей Божьих? Да если каждый станет самим собой, то Киев очень быстро проснется. Просто надо что? Нам проснуться, стать самим собой. Или тем, кем определил тебя Бог. И быть в своем. И все. Но Писание говорит, что если мы отвратимся от худых дел своих, заметьте, от худых своих дел, то он исцелит землю. Это несложно. Вы знаете, как войти в свое дело. Так же, как и молитесь о призвании. Так же само пророчествуйте этой благословенной, не лошади не скажу, телу. Что да войдешь ты в удел свой. Так же само. То же самое, уста те же самые, в данном случае слова. Притча 10:29. Путь Господень твердыня для непорочного, и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, конечно, в своем. Нечестивые же не поживут на земле. Конечно, потому что не в своем. Бог, любящий Отец, который позаботился о тебе лично еще прежде создания мира. Притча 19:14. Дом и имение, как вы думаете, от кого? Наследство от родителей. Очень хорошо. Хорошее обетование. Очень сильное обетование. 3 Царств, 8 глава, 56 стих написано. Благословен Господь, который дал покой. Слово «дал» в какой форме времени? Прошедшей. Дал покой народ своему Израилю. Как говорил, не осталось не исполненным ни одного слова, из всех благих слов Его, которые Он изрек через раба Своего Моисея. Исполнил. Скажите, брат Олег, почему я до сих пор не вошел? Это ты себя спроси. Не имеете, потому что не просите. Нужно быть настойчивым. Я вырос, я родился в городе Киеве. И по определенным причинам я выехал из города Киева. Нехорошим причинам. Нехорошим, я даже их не буду называть. Но это я выехал. Приехал в город Обухов, а сейчас нахожусь в городе Киеве. Вот и все. Так что, как бы мы ни планировали, как бы мы ни строили, приходит Бог и ставит все на определенные им места. Хоть Моисей и прятался, пришел Бог, встретился с ним и повел его, и повел, и повел, и повел. Так что не переживайте, будете ревновать, встретитесь и пойдете. Брат Олег, у меня прописка. Ну, если ты еще не принял небесное гражданство, тебе придется его принять. Твоя приписка – это гражданин небес. А и то потеряешь паспорт. Лучше даже и не думай о прописке. Так что не прикрепляйтесь ни к чему и никому. Наступит день, Бог скажет: поднимайся, я тебя веду в твой определенный мною удел. О, это, наверное, Кипр, брат Олег. Только ты его лучше называй вслух. Это может быть самая любая земля. Брат Олег, а вдруг он меня в Африку поведет? Посмотрите мой цвет кожи. Он там поменяется, я тебе гарантирую. И спустя какое-то время, единственное, что тебя будет отличать, это лицо немножко. А так будешь такого же цвета, так что не переживай. Бог все уравняет. Помазание Иисуса нет ни мужского, ни женского пола, ни иудея, ни елина. Так что не переживай. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость и за водительство Духа Святого. Отец, мы благодарны Тебе, спасибо Тебе за то, что Твоя мудрость, она расторгает всякие узы невежества и непонимания, и всякая тьма оставила нашу жизнь. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты направляешь каждого из нас Духом Святым, наставляя на всякую истину. И суета, бессмысленность, бесполезность да оставит нашу жизнь навеки во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты показываешь нам путь жизни. Наставляешь нас на всякую истину. И мы благодарим Тебя, Дух Святой, что мы да войдем в свой удел во имя Иисуса. И да не уклонимся мы ни направо, ни налево. Мы уповаем на Тебя, Дух Святой. Мы верим в Твою силу, мы верим в Твою способность. И если мы хоть в чем-то уклонились, Дух Святой, мы просим Тебя и даем Тебе всю власть. Наставь нас на всякую истину. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево. И да войдем мы в свой удел во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь, за то, что в себе мы обогатились всем. И мы принимаем все потребное для выполнения нашего призвания во всей полноте, без всякого недостатка. Благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь.